Десятое. Проблема времени доступна для нас только на основе мироощущения искания и его истолкования при помощи идеи судьбы. Так как она касается темы книги, то мы должны немного остановиться на ее содержании. Со словом «время» всегда связывается нечто в высшей степени личное, то, что раньше было обозначено нами словом «свое», поскольку оно с внутренней достоверностью ощущается как противоположность чему-то чуждому, то, что проникает наше ощущение жизни, переплетаясь и перемешиваясь с действиями на нас чувственного мира. Свое, судьба, время — эти слова почти синонимы. Проблема времени, подобно проблеме судьбы, всегда понималась совершенно превратно мыслителями, ограничивавшимися систематизацией ставшего. В знаменитой теории Канта ни слова не говорится о свойственном времени, признаке направленности. Отсутствие упоминания об этом признаке даже не замечали. Но что такое время как протяжение, время без направленности? Все живое, я могу только повторить сказанное мною раньше, обладает жизнью, направленностью, стремлением, волею, подвижностью, глубоко родственную исканию, но не имеющую ничего общего с движением физиков. Живое неделимо и необратимо, однократно и неповторимо. Процесс жизни совершенно неопределим механически. Все это признаки, характеризующие существо судьбы. Но такой же органический характер свойствен и времени, в отличие его от мертвого пространства. Я имею в виду то действительное ощущение, которое возникает при звуке слова «время», и которое лучше всяких слов может быть выражено музыкою. Таким образом, совершенно исключается признаваемая Кантом и всеми другими возможность параллельного гносеологического трактования времени наравне с пространством. Пространство есть понятие. Время же — слово для обозначения чего-то непонятного, слово, смысл которого совершенно извращается, если оно в качестве понятия также подвергается научной трактовке. Даже слово «направленность», которое не поддается замене, способно ввести в заблуждение оптическим образом, связывающимся с ним. Физическое понятие вектора может служить доказательством этого. Для первобытного человека слово «время» не имеет никакого значения. Он живет, не испытывая в нем необходимости, ибо ему не нужно выражать им противоположность чему-нибудь другому. Он обладает временем, но он ничего не знает о нем. Только дух высших культур под механизирующим давлением природы вырабатывает фантом времени из сознания строго упорядоченной, измеримой, рассудочно постижимой пространственности. Этот фантом должен удовлетворять его потребность все познавать в понятиях, измерять, упорядочивать, согласно принципу причинности. Таким образом, инстинктивный акт, совершаемый в каждой культуре очень рано, символ утрачиваемой невинности, сверхподлинного жизнеощущения создает то, что всеми культурными языками обозначается словом «время», и что для познающего духа превращается в неорганичную величину, столько же сбивающую с толку, сколько и привычную для всех. Но если тождественные феномены протяжения, границы и причинности означают заклятие душевным началом чуждых ему сил и изгнание их, Гёте говорит где-то о принципе рассудочного порядка, который мы носим в себе, который мы можем запечатлеть как знак нашей власти над всем, что нас окружает. Если всякий закон является оковами, налагаемыми страхом перед миром на вторгающиеся в наше сознание чувственные впечатления, глубочайшим средством самозащиты, применяемым жизнью, то концепция времени как величины, однородной с величиной протяжения, есть последующий акт той же самозащиты, попытка заклясть силою понятия мучительную внутреннюю загадку, противоречащую достигшему господства рассудку и потому для него совершенно невыносимую. Духовный акт, при помощи которого мы вынуждаем явление войти в состав формального мира, меры и закона, всегда является актом затаенной ненависти. Относя живое в мертвое и мертвящее пространство, мы убиваем его. В рождении заключена смерть, в осуществлении — бренность. В этом смысл элевсинских мистерий с их перипетией от плача к ликованию, которую Эсхил, происходивший из Элевсина, ввел впоследствии в аттическую трагедию. Когда женщина беременеет, в ней нечто умирает. Вечная ненависть одного пола к другому, рожденная страхом перед миром, находит здесь свое основание. Рождая, человек что-то уничтожает в глубоком смысле этого слова. В акте плотского рождения, в чувственном мире, в акте познания, в духовном. Обнаруживающаяся здесь связь была знакома уже мифическому мироощущению младенческих эпох. Еще у Лютера слово «познать» означает также половое совокупление. Адам познал свою жену. Давать имя чему-нибудь означает приобретать власть над получившим имя предметом. Это существеннейший элемент первобытного искусства волхвования. Человек ослаблял или убивал своего врага, проделав над его именем определенную магическую процедуру. Кое-что от этого примитивного выражения страха перед миром сохранилось в склонности всякой систематической философии отделываться от непостижимого, от подавляющего дух своей мощностью при помощи понятий, а то и просто путем слов. Философия, любовь к мудрости, есть в то же время страх перед непонятным и ненависть к нему. Что названо, понятно, измерено, то преодолено, окаменело, стало табу. Еще раз, знание — сила. Здесь глубочайший корень различия идеалистических и реалистических мировоззрений. Оно соответствует двойному смыслу слова «боязливый» — «шеу». Идеалистическое мировоззрение возникает из робкого благоговения, реалистическое — из отвращения, абшеу, к недоступному. Одни созерцают, другие стремятся подчинить, механизировать, сделать безвредным. Платон и Гёте приемлют тайну, Аристотель и Кант стремятся ее уничтожить. Замечательнейшим примером этой подоплеки всякого реализма служит проблема времени. То страшное, что содержится во времени, сама жизнь должно подвергнуться здесь заклятию, быть уничтожена магией понятности. Все сказанное о времени в научной философии, психологии, физике, мнимый ответ на вопрос, который не следовало бы ставить, чем является время, никогда не затрагивает самой тайны, но касается только обладающего признаками пространства и заменяющего пространство фантома, в котором жизненность направленности, ее самопроизвольная подвижность, заменена абстрактным представлением протяжения, механическим, измеримым, делимым и обратимым отображением того, что в действительности не поддается никакому отображению, заменена тем временем, которое может быть выражено при помощи математических символов корень из t, t в квадрате, минус t, вовсе не исключающих допущение величины времени, равной нулю, или отрицательной. Современная теория относительности, претендующая не спровергнуть механику Ньютона, то есть в сущности его понимание проблемы движения, допускает случаи, когда обозначение «раньше» и «позже» становятся обратимыми. Математическое обоснование этой теории Минковским применяет в целях измерения мнимые единицы времени. Без сомнения, это время не имеет ни малейшего отношения к жизненным явлениям, к судьбе, к живому историческому времени. Попробуйте заменить в каком-нибудь философском или физическом тексте слово «время» словом «судьба», и вы тотчас почувствуете, до какой степени рассудок запутался и как нелепа группа «пространство и время», что не переживается и не ощущается, что только мыслится, то необходимо принимает свойства пространства. Физическое и кантовское время есть линия. Органическая подвижность времени, его душевная природа совершенно исчезли в формулах и понятиях. Таким образом, становится ясным, почему ни один философ-систематик никак не может подойти к понятиям прошлого и будущего. В кантовских рассуждениях о времени эти понятия вовсе не встречаются. Не видно также, в каком отношении они должны стоять к тому, о чем Кант говорит нам. Только благодаря этому пространство и время как величины одного и того же порядка можно ставить в функциональную зависимость друг от друга, как это особенно отчетливо обнаруживается в четырехмерном векториальном анализе. Измерения x, y, z и t фигурируют в трансформациях как совершенно равноценные. Уже Лагранж, 1813, не обинуясь, назвал механику геометрией четырех измерений. И даже осторожное понятие Ньютона «темпус абсолютум» «сиве дуратио» не свободно от этого логически необходимого превращения живого в чистое протяжение. Единственное глубокое и почтительное обозначение времени я нашел в более ранней философии. Оно встречается у Августина. «Синемо ex me quaerat, scio si quaerenti explicare velim, nescio». Неудачная попытка рассматривать пространство и время как пару морфологически однородных величин исключает всякую возможность правильного понимания проблемы времени. Уже обыкновение новой философии, а так поступают все современные философы, строить предположение, что все вещи находятся во времени, подобно тому, как они находятся в пространстве, так что ничто не может быть мыслимо вне этих величин, свидетельствует лишь о том, что наряду с одной пространственностью измышляется другая. С одинаковым правом можно было бы сделать попытку трактовать совместно такие две силы, как магнетизм и надежда. Когда Кант говорил о двух формах наглядного представления, то ему не следовало бы упускать из виду того обстоятельства, что научное уразумение пространства дается легко, хотя и оно, конечно, не может быть объяснено в обычном смысле этого слова. Такое объяснение вообще вне научных возможностей. Тогда как исследование в том же смысле времени – задача совершенно неосуществимая. Читатель критики чистого разума и пролегомен заметит, что связь пространства и геометрии Кантом тщательно доказывается, в то время как он всячески избегает дать такое же доказательство связи времени и арифметики. Здесь Кант остается при голом утверждении. Пробел затушевывается постоянно повторяемой им аналогией понятий, и обнаружение его незаполнимости обнаружило бы также несостоятельность кантовской схемы. Мышление при помощи точных понятий всецело совпадает с областью ставшего и протяженного. Пространство, предмет, число, понятие, причинность — столь родственные формальные элементы, что, как это показывают бесчисленные неудачные системы, невозможно исследовать один из них, независимо от исследования остальных. Логика служит отражением механики данной эпохи, и наоборот. Мыслительная способность, структуру которой описывает механистическая психология, есть отражение того пространственного мира, который трактуется физикой соответствующего времени. Понятие, обратите внимание на происхождение слова «понимать», «брать рукою», суть телесные ценности, дефиниции, суждения, умозаключения, системы, классификации являются формальными элементами некоторой внутренней пространственности. Они до такой степени насыщены оптикой, что абстрактно мыслящий человек всегда поддается искушению непосредственно изобразить процесс мышления в виде чертежа, графически, то есть пространственно. Вспомните таблицы категорий Канта и Аристотеля. Где нет схемы, там нет и философии. Вот несознаваемый предрассудок всех цеховых систематиков, отличающий их от созерцателей, на которых они внутренне смотрят свысока. По этой причине Кант желчно назвал стиль платоновского мышления искусством многословной болтовни, и на этом же основании школьный философ еще и сегодня замалчивает философию Гёте. Всякая логическая операция может быть изображена графически. Всякая система есть геометрический способ обращения с мыслями. Поэтому в абстрактной системе для времени не находится места, или же оно приносится в жертву методу. Все сказанное служит также опровержением широко распространенного популярного недоразумения, которое крайне тривиальным образом связывает время с арифметикой, а пространство с геометрией. Канту не следовало бы впадать в это недоразумение, между тем, как от непонятливости Шопенгауэра по отношению к математике едва ли можно было ожидать чего-либо другого. На том основании, что живой акт счета каким-то образом соприкасается со временем, теоретики, очарованные схемой, неизменно смешивают число со временем. Но счет не есть число, так же как процесс рисования не есть рисунок. Счет и рисование — суть становления, числа и фигуры — ставшие. Кант и другие в одном случае приняли во внимание живой акт, счет, а в другом — его результат, формальные отношения готовой фигуры. Первый принадлежит к области жизни и направленности, второй — к области протяженности и причинности. Вся математика, то есть, выражаясь популярно, арифметика и геометрия отвечает на вопрос «что?», то есть на вопрос о естественном порядке вещей. В противоположность этому «когда?» есть специфический исторический вопрос. Вопрос о судьбе, будущем, прошлом. Все это заключено в слове «счисление времени», которое наивный человек понимает совершенно правильно. Причинность самым тесным образом связана с миром чисел. При помощи ли функции в западноевропейской культуре или при помощи величины в античном мире? Физика и математика переливаются друг в друга в чистой механике. Время, судьба, история стоят совершенно вне круга этих понятий. К ним принадлежит хронология. Между арифметикой и геометрией нет никакой противоположности. Всякая идея числа, это было в достаточной степени показано в первой главе настоящей книги, в полном своем объеме принадлежит области протяженного и ставшего, будь это эвклидовская величина или же аналитическая функция. В самом деле, к какой из двух областей должны принадлежать циклометрические, круговые, функции, бином Ньютона, риммановские плоскости, теория групп? Схема Канта была опровергнута Даламбером и Эйлером уже раньше, чем Кант ее составил, и только незнакомство после кантовских философов с математикой своего времени, в этом отношении они представляют противоположность Декарту, Паскалю и Лейбницу, которые сами создали математику своего времени из глубин своей философии, послужило причиной, что эти в значительной мере ученические взгляды на отношение пространства и времени к геометрии и арифметике передавались по наследству в почти незатронутом виде. Но становление не имеет никакого касания ни к одной области математики. И даже глубоко обоснованное предположение Ньютона, который был очень дельным философом, будто принцип открытого им дифференциального исчисления, флюксионного исчисления, позволяет ему непосредственно схватить проблему становления, то есть проблему времени, во всяком случае, в гораздо более тонком понимании, чем кантовское, не могло удержаться в силе, как оно не модно в настоящее время среди философов. При возникновении ньютоновской теории флюксий решающую роль сыграла метафизическая проблема движения. Однако с тех пор, как Вейерштрасс доказал, что существуют непрерывные функции, которые только частично дифференцируются, или даже вовсе не могут быть дифференцированы, отпало и это, самое глубокое из всех когда-либо предпринятых попыток математического подхода к проблеме времени.